это я как читатель, вот
то есть вы это уже
опытный,
нашли, да,
я это нашла.
Эту позицию.
А у вас она, ну, как бы бессознательно, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. Потому что вот,
ее не артикулируете.
Да, вы ее не артикулируете mm-hmm. четко, mm-hmm. но просто сама по себе задача книги, mm-hmm. понимаете? Вот сама по себе описание рукописной книги, зачем она была, какие да, студенческие да, группы, да. вот эти вот диаграммы, понимаете?
Понял, я понял.
Поняли?
Да, да.
То есть, для
то есть
вас
я об этом это... позаботился, да? Чтобы
вы,
это каким-то образом шло
вы
вот, куда-то.
Ну, как вам сказать, что вы не позаботились, вы это расклассифицировали внутри самого себя, внутри себя как автора. То есть я понимаю вас как автора, который работает с этими книгами, и который это описывает. И между прочим, вот я, правда, конечно, сейчас не могу сказать за всех. Угу. Возможно, что сама по себе ситуация где-то еще описана. Но я не знаю этой литературы. То есть я не хочу сказать, что вы впервые это сделали.
Нет,
кто-то, да, ни в коем случае, да. Но дело не в этом. Дело ведь не только в том, что это сделано. То есть как проблема, она, безусловно, стоит.
Она стояла давно,
она описывалась. Ну, например, философ, который работает только с чистым знанием, да, с метафизическими, так сказать, какими-то категориями, да, или там, так сказать, с какими-то проблемами, которые, так сказать, касаются социализации знания, вы понимаете, у него нет такого большого иллюстративного исторического материала.
На столе это не лежит.
И на столе у него это не лежит. Понимаете, а читатель, который, ну, скажем так, ну, который, так сказать, чем-то интересуется, он ведь к философии не будет обращаться ради того, чтобы понять что-то. То есть это не нужно. Это, на самом деле, философия, она там специфическая, у нее там как
то есть он до нее никогда не дойдет в
ну,
поиске.
Как
смысла.
Бы да. Вот, он... А вот когда это предмет излагается, когда вы берете это предмет, то есть я сейчас не касаюсь содержания, но когда он видит вот эти иллюстрации.
И тут же при этом.
И тут же читает этот текст. Да, популярный очень. Я еще раз говорю, что все-таки это популярный текст. То у него выстраивается вот это вот как бы гармонизируется какой-то представление.
У вас есть ощущение, что это может напугать кого-то, да?
Ну, лично нет, да? У меня нет.
То есть изложено достаточно...
Ну, с моей точки зрения, это изложено очень хорошо.
Вот это достаточно долго продумывалось, потому что
конечно,
чем сложнее,
это видно,
тем будет
безусловно,
слушать.
Безусловно, то есть это популярно. Меня лично, с содержательной точки зрения, я не все здесь успела прочитать, но меня зацепило некоторые вещи, очень интересные с точки зрения того... Что касается моих осмыслений, там, скажем, разных осмыслений ситуации развития, так сказать, знания в Европе, в отличие, скажем, от ситуации развития знания в России. Потому что там, скажем, вот Шестоднев, да, вот у нас был тоже этот Шестоднев. Кстати, настольная книга, у нас она была одна из важнейших. Здесь их несколько, здесь они как-то там коммуникацию выстраивают, но у нас тут было немножко по-другому. У меня было масса вопросов по картинкам, потому что я когда смотрела там «Наград Божий», я вспоминала там наши древнерусские летописи, где тоже есть. И там совершенно по-другому человек, там город по-другому выстроен.
Вот это и есть самое интересное.
Это самое нас. Интересное. Я говорю, что у меня здесь возникает, потому что средневековой Русью, на самом деле, ведь вот вы понимаете, мы знаем, какие взаимодействия мы знаем по поводу, скажем, Руси и Европы в средние века. Ну, естественно, это не Александр Невский и побоище. Да? То есть все, вот ледовое побоище, это как
и
бы...
Собственно.
И, собственно, все. То, что это два были мира, да, вот они, вот хорошо, это же можно сказать, что это вот было столкновение, но то, что это были два мира, развивавшиеся параллельно, да, выдававшие, так сказать, внутри своего христианского миросозерцания разные какие-то мировоззрения, да, но тем не менее не противоречащие друг другу, об этом ведь... То есть эта книжка, вот она меня провоцирует на то, чтобы, так сказать, понять это, да, и на то, чтобы это исследовать, сопоставить там и так далее. Вот этим мне она больше всего нравится. Понимаете? Хотя у меня там есть некоторые вопросы, вот там, ну, уже чисто, вот, чисто философские, потому что вы там пишете, что количественные и качественные методы, да, вот здесь вот сейчас я покажу. Насчет этого самого Абеляра, да, что Бог сообщил природе все необходимое для ее дальнейшего существования, ну, то есть вот эти вот картины космоса в 12 веке, вот очень меня это заинтересовало, вы это не описываете, но это для меня, например, это было очень важным моментом, да? Все это, однако, не привело к механистическому пониманию природных явлений. Вот если бы это было вот на одном этом предложении,
можно,
на одном этом выводе. Это очень важно. Потому
что 12 век сам по себе.
Конечно. Уже, понимаете?
От ведь, него пошло все конечно. В какую-то определенную
причем
сторону.
Это во-первых. А во-вторых, это дает
нам... И долго шло после этого.
Да. Причем, я вам скажу, механистическое там все-таки возобладало потом. И оно не могло не
возобладать.
Потом, да. Потому что вот эти вот исчисления, вот эти вот, так сказать, различия между звездами и планетарными исчислениями, так сказать, космоса, это все было живым. Но это правильно, что это было живым, какое-то определенное мнение. А потом это все в связи с тем, что возникает представление о разуме. И хорошо, Николай Кузанский там говорил об этой диалектике, да, вот об этих вот плюсах-минусах, да, вот обратное и прямое действие, да, вот возвратное действие там и так далее. То есть это все понятно. Но на самом деле в практической деятельности все равно потом побеждает вот это механистическое мировоззрение, которое, кстати, совершенно не побеждает у нас. И вот это вопрос безумно интересный. Понимаете,
потому что какие
да, выводы. Потому что на самом деле я не знаю в связи с
потом
чем.
Потом уже было 19 век. И тут
нет, вопрос даже не в этом. Понимаешь, там на самом деле это очень интересно, потому что если взять русский шестоднев, а он был, его все цитируют у нас на самом деле. Он значим там и для вакуума, он значим, так сказать, ну для очень многих людей. Понимаете, то есть он был действительно, он значим для домостроя там. Ну как бы, то есть это можно посмотреть, потому что мы устраивали свой органически свой вот этот вот, ну какой, социальный космос, властный космос. И у нас сейчас все вот говорят про этот властный космос, что он там страшный, там ужасный. А на самом деле для человека этого 17 там века, вот Панченко об этом очень много пишет, да, вот я эмигрировал в Древнюю Русь, вот он пишет, я жалею, что у меня сейчас нет по другой книжке, но это совершенно гениальная книга. Вот он как раз там все это объясняет, что это было связано вот именно с этим вот мировоззрением не механистическим, а каким-то совершенно другим. И вот это вообще потрясающе интересно, потому что здесь начинается разведение, понимаете? Разведение между европейским мышлением и русским действием. Понимаете? Потому, хотя это внутри все равно вот этой вот... И вот действие с небом и землей. Вот еще раз я говорю, что это просто после этой книжки лично для меня. И это становится вот просто вот совершенно необходимым моментом дальнейшего исследования.
Вот она так и мыслилась. Дать людям, которые
да.
гораздо дальше ушли.
Конечно.
Многие сотни, может быть,
потому
километров.
Потому что я была просто, да,
семья
я была просто
показать,
вот это меня,
это
вот этот вывод для меня, для которой, ну, так это... сказать, потому что Юнг на этом потом весь, он все говорит. Он говорит, что наша рацио, оно нас задавило. Оно фактически, это рацио, привело вот к этому, потому что он работал там с психологией, так сказать, нацистских преступников потом, да, и он понимал, что вот оно, это рацио, которое сдавливает человека.
И вы видите здесь свидетельство.
Конечно,
этого,
конечно.
Да?
Источники. Не свидетельство, а источники.
Источники,
да, потому что я-то понимаю, как потом
пошло. Ну и свидетельство, конечно, тоже, потому что этим наполнено.
Вы понимаете, что не только свидетельство, а я вижу здесь альтернативу. Потому что на самом деле вот есть вот это вот, вот понимаете, мы все время плохо обращаемся с нашими возможностями нашего разума. То есть мы все время уходим, вот, то есть вернее даже не то, чтобы мы уходим, мы соблазняемся возможностями, которые предоставляет нам плоскостное восприятие социального мира. Да? То есть вот исследует человек, я просто сама знаю этого автора, который вот защитил диссертацию потому что такое альтернативная история. Да? И это очень интересно, потому что все сразу же стали писать про эту, так сказать, ну глупости, вот как бы плоскостно воспринимать. А ведь здесь дело не в этом совсем. И поэтому для меня это вот одно, вот это предложение, все это, однако, не привело к механистическому пониманию природных явлений.
Обратите внимание, это цитата, это
да.
не я.
Ну, это мнение было распространено, хотя и не повсеместно принято. Да. Mm-hmm. Все это, однако, не привело. Здесь важно отметить, что философия различий между подлунным и
планетой, вот это вот очень важно.
Да, регионами было скорее количественным, нежели количественным.
Но это все время. Потом пришел Аристотель.
Конечно.
И там было уже.
Да, там уже все. Ну, да. Ну, там уже. И очень интересно, вы пишете про Аристотеля, как его выводили, да, как
да,
его противились.
Да.
Вот
битвы
они.
Были.
Да, битвы.
Долгое
были.
Время.
А потом раз папа делает.
Целая серия.
Да, да, да. А потом раз папа делает энциклику, разрешает это.
В
университете.
Невозможно было противостоять.
Да. Ну, конечно.
Можно было держать какое-то время.
Совершенно верно. И это правильно, потому что знание, я говорю, разум, он действует. И чем больше этому разуму противится, тем больше искривляются его дороги. Этого нельзя допускать.
И в конце концов его все-таки впустили.
Конечно, его с черного хода
да,
допустили.
Да.
Ну, время какое-то это ушло, да, угу. Вот на это сопротивление, да, там что-то как-то это было по-другому.
Да.
Я не знаю, как это, то есть здесь есть вот какие-то, я не знаю, скорости, что ли. Может быть, это какое-то расширение социального пространства, знания и так далее. То есть вот книжка для меня лично, вот этим вот наличным иллюстративным материалом, да, текстом и предметом, потому что она описывает все-таки книги. Рукописные. Понимаете? Она описывает книги и описывает, как они функционировали вот в этом, так сказать, в этой среде, в этом пространстве социальном, да? Как они его, это пространство изменяли, потому что в сущности знание и существует для того, чтобы социальное пространство каким-то образом трансформировать. Я не знаю, каким, по-разному, понимаете? Вот пример вот этой трансформации четко совершенно его, потому что разные группы потребляют это по-разному. Но это упорядочивает его, это делает его более таким избирательным, что ли, по отношению к разуму. Потому что разум, ну, как бы он, вы же сами понимаете, что он, так сказать, не прямого действия, так сказать, да, но избирательно, он же действует как-то избирательно. Это очень важно. И вот это вот для меня было таким, как бы, общим вот результатом моего пока еще не всего чтения. Ну и, конечно, здесь самое главное понять вот эту внутреннюю логику средневекового художника, кроме всего прочего. Понимаете? Потому что книжка ведь сталкивает с чем? Она ведь сталкивает не только с вами, как с автором. Она сталкивает и со средневековым издателем.
Конечно, да.
И со средневековым художником. И с теми красками, которые он, так сказать, избирал для того, чтобы донести до...
Вот это видение.
Да, вот это космоса. Видение, вот этого космоса.
Вот как
он, да. Его дальше это, конечно же, вот эти схемы, схематизм, так сказать, мышления.
Да,
этого,
это,
да. Это очень отдельная тема. Это очень отдельная тема.
Вот ее вот очень сильно занимается.
Да. У нас, между прочим, этого не было. У нас было художественное мышление. И у нас вот это вот сложно. А если взять еще Византию...
Вот ее обязательно нужно взять.
Понимаете? Да. Если взять еще... Потому что в Византии было огромное наследие по восприятию космического пространства, земного пространства и вообще, так сказать, музыки там и так далее. То есть это огромное непаханное поле еще. Совершенно. Мы не знаем Византии. Там, опять же, там сложности чисто политические, потому что все, что я читала за последнее время, именно современного вот осмысления, ну, такого историка, опять все касается, так сказать, той резни, которая была, так сказать,
и все.
И
да?
Все. Угу. Понимаете, вот эта война и мир.
Тема войны и мира.
Да. Как тема. Именно война и мир Запада и Восток. Да. Восток
считается, и что война это увлекательно. Там
да.
Есть что рассматривать, а мир как-то.
Да, а мир... Нет, понимаешь, это вообще на самом деле, это ведь суть политики. Потому что, ну, когда мы увлекаемся вот этой вот войной, у нас, естественно, совершенно обостряются, не видя, не предполагая, не зная, то есть даже не то, чтобы не зная, а не имея информационного разброса. Как бы о мире. Вот чем велик Толстой в этом своем войне? Он переврал все, ведь на самом деле как-то это действительно так. Если с социологической точки зрения, то к нему приезжали, ну, какие-то там исследователи, то есть, вернее, еще живы были участники Бородинской битвы, его ведь, собственно говоря, ну, как бы говорили, ну, Лев Николаевич, все это было не так. Вообще, то есть он тоже как бы фальсифицировал историю. Но это была художественная, вот художественный смысл. И был еще тот мир, который уравновешивал вот это, понимаете? Поэтому как бы устраивать политику, зная, имея информацию только о войне, и не имея перед глазами упорядоченного представления о мире, сопоставления, так сказать, тех информационных полей, которые развивались внутри вот этих вот конфликтующих миров социальных, на самом деле нельзя. Вот мы не сможем двинуться, мы опять придем к какому-то коллапсу. А нам нельзя, нам нужно двигаться, нам нужно спасать истоки своего собственного мировоззрения, своей жизни, своего самостояния перед лицом культуры, перед лицом истории, перед лицом, так сказать, очень многих вещей. Вот я думаю, что на самом деле ваша книга – это какая-то часть, очень на самом деле небольшая.
Конечно.
Понимаете, очень небольшая часть вот этой вот... Она начинает вот этот путь. То есть это может быть первый маленький шажок вот на пути вот составления этого информационного поля, в котором действует не меч, да, но, так сказать, вот то знание, та информация, красота, то представление о порядке и гармонии мира и разума. Угу. Да?
Это
Понимаете? Я понимаю. Вот, которая, так сказать, вообще на самом деле, собственно говоря, продвигает вперед нашу политику. Политику в самом положительном смысле этого слова. Потому что вне политики не бывает ничего. Понимаете? Она как бы нами, так сказать, так или иначе, но наше отношение к ее цинизму, обману, лживости, выгодах жестких очень, да, вот, ну и так далее, расчету, да, он как бы ничем не уравновешивается. А вот тут должны быть все-таки весы. И вот знание, эти весы как раз, как мне кажется, оно может, ну, стать вот теми гирьками, которые, так сказать,
уравновесят.
Да, уравновесят.